Я бросил кочергу и побежал наверх. Номер Чада был пуст, и я постучался к Дюбарстокру. Чада, подперев кулаками щеки, уныло сидела за столом. Дюбарстокр, закутавшись в шотландский плед, клевал носом в кресле у окна. Оба они так и вскинулись, когда я вошел. «Снимите очки!» — резко приказал я Чаду, и Чада немедленно повиновалась. Да, это была девушка. И прихорошенькая, хотя глаза у нее опухли и покраснели от слез. Подавив вздох облегчения, я сел напротив и сказал: «Вот что, Брюн, перестаньте запираться. Лично вам ничего не грозит. Я не считаю вас убийцей, так что можете не врать. В 9:10 госпожа Мозес видела вас с Олафом здесь, в коридоре, у дверей его номера. Вы сказали мне неправду. Вы расстались с Олафом не у дверей столовой. Где вы с ним расстались? Где, когда и при каких обстоятельствах?» Некоторое время она смотрела на меня. Губы ее дрожали. Покрасневшие глаза снова наполнились слезами. Потом она закрыла лицо ладонями. «Мы были у него в номере», — сказала она. Дюбарнстокр жалобно застонал. «Нечего стонать, дядя», — сказала Брюн, немедленно рассвирепев. «Ничего непоправимого не произошло. Мы целовались, и было довольно весело, только холодно, потому что у него все время было открыто окно. Я не помню, сколько времени все это продолжалось. Помню, он вытащил из кармана что-то вроде ожерелья, какие-то бусы, и все хотел надеть мне на шею. Но тут раздался грохот, и я сказала: «Слушайте, лавина!» И он вдруг отпустил меня и схватился за голову, как будто что-то вспомнил. Знаете, как люди хватаются за голову, когда что-то вспоминают, что-то важное? Это длилось буквально несколько секунд. Он бросился к окну, но сейчас же вернулся, схватил меня за плечи и буквально выкинул в коридор. Я чуть не грохнулась, а он сразу же с силой захлопнул за мной дверь. При этом он ничего не говорил, только выругался шепотом. И еще я помню, как он повернул ключ в замке. Больше я его не видела. Я дико разозлилась, потому что он поступил по-хамски, да еще обругал меня. И поэтому я сразу пошла к себе и напилась. Дюбарстокр снова застонал. «Так», — сказал я. Он схватился за голову, словно что-то вспомнил, и кинулся к окну. «Может быть, его кто-нибудь позвал?» Брюн затрясла головой. «Нет, я ничего не слышала, только шум обвала». «И ушли вы сразу же, не задерживались у дверей ни на секунду. Сразу же, я дико разозлилась». «Хорошо. А как развивались действия после того, как вы с ним вышли из столовой? Повторите снова». «Он сказал, что хочет мне что-то показать», — заговорила она, нагнув голову. «Мы вышли в коридор, и он потянул меня к себе в номер. Я, конечно, сопротивлялась, но, в общем, мы дурачились. Потом, когда мы уже стояли у его дверей...» «Стоп! В прошлый раз вы сказали, что видели Хинкуса». «Да, видели, сразу, как только мы вышли в коридор. Он как раз в этот момент сворачивал из коридора на лестницу». «Так, продолжайте». «Когда мы уже стояли у дверей Олафа, появилась эта Мазесиха. Она, конечно, сделала вид, что нас не заметила, но мне стало неловко. Противно, когда шляются вокруг и пялят на тебя глаза. Ну, и мы зашли в номер к Олафу».
«Понятно». Я покосился на Барнстокра. Старик сидел, возведя очи горе. «Так ему и надо. Вечно эти дядюшки воображают, будто у них под крылышком произрастают ангелочки. А эти ангелочки тем временем векселя подделывают. Ну ладно, вы что-нибудь пили у Олафа?»
«Я? Меня интересует, что пил Олаф».
«Ничего, мы не пили, ни он, ни я».
«Теперь так, вы не заметили... Вы не заметили какого-нибудь странного запаха?»
«Нет, там был очень чистый, свежий воздух». «Я не о комнате, черт возьми. Когда вы целовались, вы не заметили чего-нибудь странного? Странного запаха, я имею в виду».
«Ничего я такого не заметила», — сказала Брюн сердито. Некоторое время я пытался поделикатнее сформулировать следующий вопрос, потом отчаялся и спросил напрямик. «Есть предположение, что Олафа перед убийством отравили медленно действующим ядом.
вы не заметили ничего такого, что подтверждало бы это предположение?
А что такого я могла заметить?
Обычно заметно, когда человек плохо себя чувствует, пояснил я. Особенно это заметно, если на ваших глазах он чувствует себя все хуже и хуже.
Ничего такого не было, решительно сказала Брюн. Он чувствовал себя прекрасно.
Свет вы не зажигали?
Нет.
А из того, что он говорил, вы не помните ничего странного?
Я вообще ничего не помню, что он там говорил, ответила Брюн тихо. Это был обычный треп, шуточки, остроты, хохмы. Про мотоциклы мы с ним говорили, про лыжи. По-моему, он был хороший механик. Во всех двигателях разбирался.
И он не показал вам ничего интересного? Он ведь собирался вам что-то показать.
«Да нет, конечно, вы что, не понимаете? Это было просто так сказано, ну, для трёпа».
«Когда случился обвал, вы сидели или стояли?»
«Стояли».
«Где?»
«У самых дверей. Мне уже надоело, и я собиралась уходить. И тут он стал напяливать на меня это ожерелье».
«А вы уверены, что он кинулся от вас именно к окну?»
«Ну, как вам сказать?» Он схватился за голову, повернулся ко мне спиной, сделал шаг или два к окну, в сторону окна. Ну, я не знаю, как вам еще сказать. Может быть, и не к окну, конечно, но я просто ничего в комнате больше не видела, кроме окна.
Вам не кажется, что кроме вас в комнате мог быть кто-нибудь еще? Может быть, вы сейчас вспомните какие-нибудь шорохи, странные звуки, на которые тогда не обратили внимания? Она задумалась.
«Да нет, было тихо. Какой-то небольшой шум слышался, но за стеной. Олаф еще сострил, что это Симоне у себя в номере бродит по стенам. А больше ничего не было».
«А шум действительно доносился от Симоне?»
«Да»,
— уверенно сказала Брюн. «Мы тогда уже стояли, и шум шел слева.
Ну, самый обычный шум. Шаги, вода из крана».
«Олаф при вас передвигал какую-нибудь мебель?»
«Мебель? А, да, было. Это он заявил, что не выпустит меня, и придвинул к двери кресло. Ну, потом, конечно, отодвинул».
«Я встал. На сегодня все», — сказал я. «Ложитесь спать. Больше я вас сегодня не буду беспокоить». Дю Барнстокер тоже поднялся и двинулся ко мне с протянутыми руками. «Дорогой инспектор, вы, конечно, понимаете, что я и понятия не имел».
«Да-да, да, Дю Барнстокер», — сказал я. «Дети растут, Дю Барнстокер. Все дети, в том числе и дети покойников. Впредь никогда не позволяйте ей носить черные очки, Дю Барнстокер. Глаза — это зеркало души». Я оставил их поразмыслить над этими сокровищами полицейской мудрости, а сам спустился в холл.
«Вы реабилитированный, Алик», — объявил я хозяину.
«А разве я был осужден?»
— удивился он, поднимая глаза от арифмометра. «Я хочу сказать, что снимаю с вас все подозрения. Теперь у вас стопроцентное алиби. Но не воображайте, что это дает вам право опять забивать мне голову зомбизмом, мамбизмом. Не перебивайте меня. Сейчас вы останетесь здесь и будете сидеть, пока я не разрешу вам встать. Имейте в виду, что с этим одноруким парнем первым должен говорить я.
А если он проснется раньше вас?»
«Я не собираюсь спать», — сказал я. «Я хочу обыскать дом. Если этот бедняга проснется и позовет кого-нибудь, даже маму, немедленно пошлите за мной».
«Слушаюсь», — сказал хозяин.
«Один вопрос. Распорядок дня в отеле остается прежним?»
Я подумал. «Да, пожалуй. В 9 часов завтрак, а там видно будет.
Кстати, Алик, когда, по-вашему, можно ожидать здесь кого-нибудь из Мюра?»
«Трудно сказать. Раскапывать завалы они, может быть, начнут даже завтра. Я помню примеры такой оперативности. Но в то же время они прекрасно знают, что нам здесь ничего не грозит. Возможно, дня через 2 прилетит на вертолете Цвирик, наш горный инспектор, если у него в других местах все благополучно. Вся беда в том, что им сначала нужно узнать откуда-то про сам факт обвала. Короче говоря, на завтрашний день я бы не рассчитывал».
то есть на сегодняшний. Да, на сегодняшний. Но завтра кто-нибудь может прилететь. Передатчика у вас нет? Но откуда? И главное, зачем? Это мне невыгодно, Петр. Понимаю, сказал я. Значит, завтра. За завтра я тоже не ручаюсь, возразил хозяин. Одним словом, в ближайшие 2-3 дня. Хорошо. Теперь вот что, Олег. Предположим, вам понадобилось спрятаться в этом доме. Надолго, на несколько суток. Где бы вы спрятались? Хм, сказал хозяин с сомнением. Вы все-таки думаете, что в доме есть посторонний человек? Где бы вы спрятались? Повторил я. Хозяин покачал головой. «Обманывают вас», — сказал он. «Честное слово, обманывают. Здесь негде прятаться. 12 номеров, из них только 2 пустуют. Но Кайса убирает их каждый день, она бы заметила. Человек всегда оставляет после себя всякий мусор. А у нее бзик чистота. Подвал, он у меня закрыт снаружи на висячий замок. Чердака нет, в пространство между крышей и потолком едва руку просунешь». Служебные помещения тоже все закрываются снаружи, и кроме того, мы там целый день крутимся, то я, то Кайса. Вот, собственно, и все. — А верхняя душевая? — спросил я. — Правильно. Верхняя душевая имеет место, и туда мы давно не заглядывали. И еще, может быть, стоит заглянуть в генераторную. Туда я тоже нечасто наведываюсь. — Посмотрите, Петр, поищите. — Давайте ключи, — сказал я. Я посмотрел и поискал. Я облазил подвал, заглянул в душевую, обследовал гараж, котельную, генераторную, влез даже в подземный склад солярки. Я нигде ничего не обнаружил. Естественно, я и не ожидал ничего обнаружить. Это было бы слишком просто. Но проклятая чиновничья добросовестность не позволила мне оставлять в тылу белые пятна. 20 лет бессрочной службы... Это 20 лет бессрочной службы. В глазах начальства, да и в глазах подчиненных, тоже всегда лучше выглядеть добросовестным болваном, чем блестящим, но хватающим вершки талантом. И я шарил, ползал, пачкался, дышал пылью и дрянью, жалел себя и ругал дурацкую судьбу. Когда я злой и грязный выбрался из подземного склада, уже рассветало. Луна побледнела и склонилась к западу. Серые громады скал подернулись сиреневой дымкой, и какой же свежий, сладкий, морозный воздух наполнял долину. Пропади оно все пропадом. Я уже подходил к дому, когда дверь распахнулась, и на крыльцо вышел хозяин. — Ага, — произнес он, увидев меня, — а я как раз за вами. Этот бедняга проснулся и зовет маму. — Иду, — сказал я, отряхивая пиджак. — Собственно, он зовет не маму, — сказал хозяин. — Он зовет Олафа Андварафорса.